Старинное бродячее стремление, заглохшее в культуре от веков, вдруг вновь переживают пробуждение, и дикий зверь выходит из оков. Глава первая. Назад к первобытности. Бэк не читал газет. Иначе он знал бы о том, что беда надвинулась не на него одного, а на всех собак ньюфаундлендской породы с сильными мускулами и теплой длинной шерстью от Пьюджет-Саунда до Сан-Диего. Все от того, что люди, пробираясь ощупью сквозь полярную мглу, вдруг набрели на желтый металл, а пароходные компании и транспортные общества немедленно оповестили об этой находке весь свет. И тогда, в надежде на богатую добычу, тысячи людей вдруг устремились на север. Этим людям нужны были собаки, и собаки большие, с клыками, сильными мышцами и теплой пушистой шерстью для защиты от мороза. Бэк жил в большом доме в обласканной солнцем долине Санта-Клара. Это поместье называлось усадьбой судьи Миллера. Дом находился в стороне от дороги, полускрытый среди деревьев, сквозь листву которых виднелась широкая тенистая веранда, огибавшая его с четырех сторон. Почти к самому дому подходили усыпанные щебнем дорожки, точно змейки, извивавшиеся по широким лужайкам между группами ветвистых высоких тополей. Позади широко раскинулись различные службы, обширные конюшни, в которых все время возились чуть ли не 12 конюхов и грумов. Ряды обросших диким виноградом домиков для служащих, бесконечная, правильно распланированная вереница построек, виноградники, зеленеющие пастбища, фруктовые сады. Были там и приспособления для артезианского колодца, и огромный цементный водоем, в котором сыновья судьи Миллера купались каждое утро и освежались в знойные дни. И над всем этим огромным поместьем властвовал Бэк. Здесь он родился и прожил все 4 года своей жизни. Конечно, тут были и другие собаки. В такой обширной усадьбе не могли не быть другие собаки. Но они в счет не шли. Они появлялись и исчезали. Жили в конурах или же влачили ничтожное существование где-то в глубине дома. Подобно Тутсу, маленькой японской собачке. Или Изабель, совершенно лишенной шерсти, крошке из Мексики. Эти собачонки редко высовывали нос на воздух и почти никогда не ступали лапками прямо на землю. Были здесь и фокстерьеры, даже целая их свора. Они часами лаяли на Тутса и Изабель, решавшихся иногда выглянуть из окошка под защитой многочисленных горничных, вооруженных швабрами и половыми щетками. Бэк не был ни комнатной, ни дворовой собакой. Все окружавшее было его царством. Он плавал в цементном бассейне или ходил на охоту с сыновьями судьи. Он сопровождал дочерей судьи, Молли и Алису, в их прогулках в сумерки и ранним утром. В зимние вечера он лежал у ног судьи перед камином в библиотеке. Он возил на спине внуков судьи или кувыркался с ними на траве, или же сопровождал их в путешествиях, полных рискованных приключений, вплоть до конюшни и даже далее, где прыгали жабы через тропинки фруктового сада. С видом повелителя он разгуливал среди фокстерьеров и совершенно игнорировал Тутса и Изабель, ибо он был королем. Королем над всем, что ползало, лежало и летало в пределах поместья судьи Миллера, включая и двуногих. Его отец, Эльмо, громадный сенбернар, был в свое время неразлучным спутником судьи, и Бек был призван заменить отца. Он не достиг громадной величины отца, весил только 140 фунтов, так как его мать была шотландская овчарка. Одного этого веса, которому надо прибавить еще и то чувство собственного достоинства, которое является следствием сытой жизни и всеобщего уважения, было достаточно, чтобы позволять ему держать себя по-королевски. Все 4 года, с той самой поры, когда он был еще щенком, он прожил жизнь пресыщенного аристократа, был преисполнен гордости и отличался некоторой эгоцентричностью, как это случается с помещиками, уединенно живущими в деревне. Но Бека спасало то, что он не был на положении избалованной комнатной собачки. Охота и подобные ей другие развлечения на свежем воздухе не давали ему разжиреть и закаляли его мускулы. Кроме того, пристрастие к воде, как у всех пород, привыкших к холоду, было прекрасным закаляющим средством и сохраняло ему здоровье. Так жил Бек до конца 1897 года, когда открытие золота в Клондайке потянуло людей со всего света на далекий холодный север. Но Бек не читал газет и не знал, к тому же, что дружба с Мануэлем, одним из помощников садовника, представляет для него некоторую опасность. У Мануэля был один большой порок. Он любил играть в китайскую лотерею. Кроме того, у него была непобедимая слабость, вера в систему, и это неизбежно вело его к катастрофе. Чтобы играть по системе, нужны деньги, а его жалование помощника-садовника едва покрывало нужды его жены и многочисленного потомства. В памятный день предательство Мануэля, судья был на собрании общества виноделов, а мальчики как нарочно были заняты организацией спортивного клуба. Никто поэтому не заметил, что Мануэль и Бек отправились на прогулку. Так, по крайней мере, представлял себе Бек за фруктовый сад. И за исключением одного человека, никто не видел, как они прибыли на полустанок, известный под названием «Колледж Парк». Этот человек поговорил с Мануэлем, и затем послышался звон передаваемых монет. «Мог бы завернуть товар перед тем, как давать его покупателю», — угрюмо сказал незнакомец, и Мануэль 2 раза обернул шею Бека под ошейником толстой веревкой. «Затяни покрепче, тогда не вырвется. Так у него перехватит дыхание», — заметил Мануэль, и незнакомец пробурчал что-то утвердительно. Со спокойным достоинством Бек дал надеть себе на шею веревку. Правда, это казалось необычным, но он привык доверять людям, которых знал, признавая их мудрость, превосходящую его собственную. Однако, когда конец веревки был передан незнакомцу, Бек угрожающе зарычал. Он только намекнул на свое недовольство, по своей гордости воображая, что намекнуть значит приказать. К его изумлению, веревка затянулась вокруг его шеи так, что у него прервалось дыхание. В порыве бешенства он кинулся на человека, но тот на лету крепко стянул ему горло и ловким движением повалил на спину. После этого веревка безжалостно душила Бека, пока он, высунув язык и со спёртым в громадной груди дыханием, яростно боролся с человеком. Никогда еще за всю его жизнь с ним так грубо не обращались. И никогда еще он не был так разгневан, как теперь. Но силы изменили ему, глаза закатились, и он уже ничего не сознавал, когда подошел поезд, и 2 человека бросили его в багажный вагон. Очнувшись, он смутно ощутил боль в языке и то, что его подкидывало в каком-то странном двигавшемся помещении. Хриплый свисток паровоза на разъезде объяснил ему, где он находится. Он слишком часто путешествовал с судьей, чтобы не знать ощущений езды в багажном вагоне. Он открыл глаза. В них загорелся неудержимый гнев властителя, попавшего в плен. Человек бросился к нему, чтобы схватить его за горло, но Бэк оказался проворнее. Его челюсти мертвой хваткой вцепились ему в руку и не отрывались до тех пор, пока он снова не лишился сознания, придушенный веревкой. «Да-с, припадочки», — сказал незнакомец, пряча свою искусанную руку от проводника, которого привлек шум схватки. «Вот везу его по поручению хозяина в Сан-Франциско. Какой-то тамошний собачий доктор будто бы берется его вылечить». В тот же вечер в маленькой задней комнатке кабачка в Сан-Франциско этот человек говорил более красноречиво. «Только 50 и получил», — ворчал он. «Честное слово, теперь и за 1000 наличными не согласился бы». Рука его была обернута окровавленным платком, а правая штанина разодрана от колена до щиколотки. «А тот, другой-то дурак, сколько получил?» — спросил содержатель кабачка. 100, последовал ответ. «Меньше не возьму, — говорит, — черт бы его побрал. Итого, значит, 150, — подвел итог содержатель кабачка. «А собака стоит того? Хорошая собака». Вор развернул окровавленный платок и посмотрел на свою израненную руку. «Только бы не бешеная, — сказал он. — А если бешеная? Все равно от бешенства не умрешь. Тебе на роду написано «умереть на виселице», — засмеялся кабачик и добавил. «Лучше помоги-ка мне пока что». Измученный, с невыносимой болью в горле и на языке, полуживой Бэк все-таки попытался достойно противостоять своим мучителям. Но при каждой попытке к сопротивлению его бросали на пол и душили. Наконец, им удалось стащить с его шеи тяжелый медный ошейник. Потом с него сняли и веревку и бросили его в деревянный ящик, похожий на клетку. Там он и пролежал весь томительный остаток ночи, не находя себе покоя от гнева и оскорбленной гордости. Он никак не мог понять, что все это значило. Чего им нужно, этим чужим людям от него? Почему они держат его взаперти в этой тесной клетке? Он не мог объяснить себе всего этого, но его удручало смутное предчувствие грядущей беды. Ночью, когда отворялась дверь кабачка, он несколько раз вскакивал, ожидая, что войдет судья или явятся мальчики. Но каждый раз к нему склонялось жирное лицо кабачика, который навещал его с сальной свечкой в руке. И каждый раз радостный лай, с которым Бэк готовился встретить своих хозяев, сменялся разочарованным диким рычанием. Но кабачик его не трогал. Утром вошли четверо каких-то людей и подняли клетку. «Еще мучители», — подумал Бэк, потому что увидел подозрительных людей, лохматых и оборванных. Он яростно бросался на них через прутья клетки, бесновался и громко лаял. Они смеялись и тыкали в него палками, которые он хватал и грыз, пока наконец не понял, что этого они и добивались. Тогда он угрюмо улегся и не противился, когда клетку стали ставить на повозку. После этого и сама клетка, и ее пленник начали переходить из рук в руки. Сперва им занялись конторщики в транспортной конторе. Затем его протащили некоторое расстояние на другой повозке. Далее какой-то экипаж повез его вместе с целой коллекцией ящиков и посылок на пароход. Затем с парохода на какой-то большой вокзал. И, наконец, опять погрузили в железнодорожный вагон, чтобы везти еще куда-то дальше. 2 дня и 2 ночи вагон мчался за взвизгивавшим паровозом. И 2 суток Бэк ничего не ел и не пил. Разозленный, Он встречал рычанием попытки проводников приласкать его. И они из мести стали его дразнить. Когда, дрожа от гнева и с пеной у рта, он бросался к прутьям, они над ним потешались и издевались. Рычали и лаяли, как самые ужасные собаки, мяукали, хлопали в ладоши и кричали петухами. Он, конечно, знал, что все это глупо, но именно поэтому и считал эти обиды оскорбительными для своего достоинства. Гнев его все нарастал и нарастал, голод его мучил не особенно сильно. Но отсутствие воды заставляло страдать и доводило его ярость до предела. Он был собакой тонкой организации и большой чувствительности. От всех пережитых испытаний он заболел лихорадкой, осложнившейся воспалением распухших горла и языка. Одно его утешало. Не было на нем веревки. Она давала его врагам превосходство. Но теперь, раз ее нет, он им покажет. В другой раз им уже не удастся затянуть ему шею. Это он решил твердо и бесповоротно. 2 дня и 2 ночи он ничего не ел и не пил, и за это полное мучений время успел накопить такую злобу, что плохая встреча ждала того, кто первый к нему подойдет. Глаза его налились кровью. Он превратился в разъяренного дьявола. Он так изменился за это время, что сам судья, наверное, не узнал бы его. И проводники вздохнули с облегчением, когда сдали его, наконец, с рук на руки на конечной станции Сиэтл. 4 человека опасливо пронесли его из фургона в маленький дворик, окруженный высокой стеной. Какой-то толстый человек в красном свитере с широким воротом вышел навстречу и расписался в книге у кучера в получении. «Новый человек, новый мучитель», — решил Бэк и, дико зарычав, бросился к прутьям клетки. Человек в красном свитере насмешливо улыбнулся и принес топор и дубину.
«Неужели вы хотите его выпустить?» — осведомился кучер.
«Ну, разумеется», — ответил человек и подсунул под доску клетки топор. Тотчас же все 4 человека, внесшие клетку, бросились в рассыпную. Быстро вскарабкавшись на высокую стену, они приготовились со своего безопасного места смотреть на интересное представление. Незнакомец начал рубить топором палки клетки. Бэк вцепился в затрещавшее дерево, впился в него зубами, рычал, грыз. Где бы ни ударил топор снаружи, он с воем и ворчанием бросался сюда же с внутренней стороны. Он также бешено старался выбраться из клетки, как, видимо, этого желал для него и человек в красном свитере. Только в противоположность Бэку человек был совершенно спокоен. «Ну-ка, красноглазый черт!» — сказал он наконец, когда отверстие увеличилось настолько, что могло пропустить Бэка. В то же время он бросил топор и взял в правую руку дубинку. Действительно, Бэк напоминал теперь красноглазого дьявола, весь съежившись для того, чтобы поскорее выпрыгнуть. Шерсть у него встала дыбом, изо рта шла пена, а в налитых кровью глазах горел безумный огонь. Бэк обрушился на человека всей тяжестью своих 140 фунтов. 140 фунтов чистой ярости и еще насыщенных накопившимся за эти 2 суток напряженной страстью и жаждой мести. Но на половине прыжка, в то самое мгновение, как его челюсти уже готовы были схватить жертву, он получил такой удар, который на лету отбросил его. Щелкнув зубами от сильнейшей боли, он стиснул пасть, перекувыркнулся и ударился о землю боком и спиной. Его еще ни разу в жизни не били палкой, и он не понимал, в чем дело. С воем, в котором слышались и лай, и визг, он вскочил и взвился в воздух, и вновь на него обрушился удар, повалив его на землю. На этот раз он понял,
что причиной всему этому была дубинка. Но его безумная ярость уже не имела границ. Раз 10 подряд он бросался вновь и вновь, но дубинка мгновенно подкашивала его и швыряла на землю. После одного особенно жестокого удара он с трудом поднялся. Он был теперь слишком разбит для того, чтобы снова напасть на человека. Кровь текла у него из носа, пасти и ушей. Вся его чудесная шерсть была испачкана кровавой пеной, а он сам едва держался на ногах и бессильно покачивался из стороны в сторону. Тогда человек в красном свитере подошел ближе и спокойно, размеренно нанес ему сокрушающий удар по носу. Вся прежняя боль, которую когда-либо испытывал Бек, была ничтожной по сравнению с той, что он ощутил теперь. С ревом, напоминавшим львиное рычание, он опять бросился на человека. Но тот, переложив дубинку из правой руки в левую, спокойно схватил его за нижнюю челюсть и стал дергать его взад и вперед. Бек описал в воздухе полный круг, потом еще полкруга, и затем плашмя упал на землю. В последний раз попытался он броситься на человека. Тот нанес ему невероятно мощный удар, точно приберег его напоследок. Бек тяжело грохнулся о землю, потеряв сознание. «А парень-то не дурак!» — с восторгом воскликнул один из зрителей на заборе. «Справиться с каким угодно псом! Молодчина! А по-моему, — ответил кучер, влезая на повозку и трогая лошадей, — лучше день и ночь бить камни, да еще и по воскресеньям, чем так колотить животных». К Беку вернулось сознание, но не силы. Он лежал там, где упал, и следил глазами за человеком в красном свитере. «Отзывается на кличку Бек», — проговорил человек в красном, читая письмо, которым кабачик извещал его о собаке в клетке. «Ну-с, Бек, дружок», — продолжал он веселым тоном, «мы с тобой малость погорячились, но это ничего. Теперь самое лучшее, что мы с тобой можем сделать, это оставить все, как оно есть. Ты теперь знаешь свою роль, а я свою. Будь же хорошей собакой, и все пойдет как по маслу. А станешь баловаться, увидишь, что я дури с тебя выколочу. Понял?» С этими словами он храбро погладил ту самую голову, которую только что немилосердно бил. Бек невольно отпрянул от прикосновения его руки, но все же не протестовал. Когда человек принес ему воды, он охотно попил, а затем стал жадно пожирать громадный кусок сырого мяса из рук своего недавнего врага. Он был побежден. Это он понял. Но воля его не была сломлена. Он узнал раз навсегда, что ему не одолеть человека с дубинкой. Он усвоил этот урок и до конца своих дней не забывал его. Дубинка была для него откровением. Она впервые ввела его туда, где царит первобытный закон. И он принял это как предупреждение. Жизнь открыла ему теперь свою жестокую сторону. И хотя он был побежден, в нем стала пробуждаться природная звериная хитрость. Шли дни, прибывали новые собаки, одни, как Бек, в клетках, другие на привязи. Одни вели себя кротко и покорно, другие — яростно и злобно, как он вначале. И все они до одной на его глазах проходили через такую же выучку у человека в красном. Снова и снова повторялся для Бека при каждом жестоком укрощении все тот же урок. Человек с дубинкой — законодатель, хозяин, которому нужно подчиниться, хотя совсем не обязательно любить его. Бек не дошел до того, чтобы заглядывать в глаза хозяину, либо лизать ему руку. хотя и видел подобных собак, которые это делали. Он видел также, что одна собака, которая не хотела ни смириться, ни подчиниться, была в конце концов убита в борьбе за первенство между человеком и животным. Время от времени приходили незнакомые люди, и кто возбужденно, кто льстиво, на разный манер разговаривали с человеком в красном свитере. В их руках звенели деньги, и они уходили, взяв с собой одну или несколько собак. Бэк удивлялся, куда они уходили, потому что они никогда не возвращались. Но страх перед будущим был так силен в нем, что он каждый раз радовался, когда выбирали не его. Тем не менее, дошла очередь и до него. Его судьбой оказался маленький худощавый человек, говоривший на ломаном английском языке и издававший восклицания, которых Бэк не мог понять. «Черт возьми!» — воскликнул он, когда его глаза остановились на Бэке. «Это корош собака! Теленок не собака, а сколько? 300!» — с готовностью ответил человек в красном свитере. «Даром отдаю. А вам чего стесняться? Перро, деньги-то ведь казенные?» Перро усмехнулся. Поскольку цены на собак вследствие невероятного на них спроса поднялись отчаянно, сумма, назначенная за такое прекрасное животное, не показалась ему слишком высокой. Канадское правительство ничего не теряло, а его почта должна была работать как можно скорее. Перро знал толк в собаках и с первого же взгляда понял, что Бэк один на 1000 собак. «Один на 10 000», — мысленно заключил он. Бэк увидел, как деньги перешли от одного человека к другому, и не удивился, когда худощавый человек взял с собой его и добродушного Ньюфаундленда Керли. Больше Бэк никогда не видел человека в красном свитере, а когда затем он вместе с Керли смотрел с палубы парохода «Нарвал» на удалявшийся Сиэтл, то это было его последним прощанием с теплым югом. Перро свел его и Керли вниз и передал с рук на руки черномазому великану по имени Франсуа. Перро был темноволосым канадцем французской крови, а Франсуа — метисом, вдвое смуглее, чем Перро. Они казались Бэку новой породой людей. Ему суждено было увидеть еще много им подобных впоследствии. И хотя он не чувствовал к ним абсолютно никакой симпатии, однако научился их уважать. Он быстро узнал, что Перро и Франсуа справедливы, спокойны, беспристрастны и слишком умны, чтобы позволить себе издеваться над собаками. На палубе Нарвала Бэк и Керли увидели двух других собак. Одна была большим снежно-белым псом со Шпицбергена, которого в свое время вывез оттуда капитан китобойного судна и который потом сопровождал геологическую экспедицию в Баренц. Это был очень ласковый пес, но у него была предательская манера улыбаться в лицо и в то же время обдумывать какие-то козни. В первый же день он стащил у Бэка его мясо. Бэк бросился на него, чтобы его наказать, но в эту минуту Франсуа взмахнул хлыстом и ударил преступника. Бэку не оставалось ничего другого, как подобрать лакомую кость. Он решил, что поступок Франсуа свидетельствовал о его справедливости, и его уважение к метису возросло. Другая собака не делала попыток к сближению, но и не пыталась воровать пищу у вновь пришедших. Это мрачное, сдержанное существо твердо и определенно давало понять, что желает, чтобы его оставили в покое, и что плохо будет тому, кто захотел бы этот покой нарушить. Собаку звали Дэйв. Все время он ел и спал, позевывал и не проявлял ни к чему ни малейшего интереса. Даже в те часы, когда Нарвал проходил залив королевы Шарлотты и качался по волнам точно пьяный, когда Бек и Керли волновались и чуть не сошли с ума от страха, Дейв недовольно поднимал голову, удостаивал их равнодушным взглядом, позевывал и снова засыпал. День и ночь пароход содрогался от неутомимой работы винта, и хотя дни были похожи один на другой, Беку стало казаться, что постепенно делается все холоднее и холоднее. Наконец, в одно утро движение винта прекратилось, и на пароходе началось необычайное оживление. Как и остальные собаки, Бек ясно почувствовал это и понял, что предстоит перемена. Франсуа привязал всех собак на один ремень и вывел их на палубу. При первых же шагах по холодной земле лапы Бека погрузились в какую-то белую, пушистую мякоть, которая была очень похожа на выкрашенную в белую краску грязь. Он с фырканьем подскочил и попятился. Такая же белая масса падала сверху. Бек отряхнулся, но на него падали новые хлопья. Он с любопытством понюхал, потом лизнул эту мякоть. Она жгла, как огонь, и быстро исчезала на языке. Это удивило его. Он опять попробовал, с тем же результатом. Зрители рассмеялись, и ему стало стыдно, хотя он и не сознавал, почему именно. Он впервые увидел снег.